Здравствуйте, сегодня пятница, 24 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. КНДР поставляет российской армии системы «Коксан». Насколько велика их эффективность? Дональд Трамп предложил Саудовской Аравии и всей организации ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы заставить Владимира Путина согласиться на урегулирование конфликта в Украине. Директор Нарвского музея в Эстонии заочно арестован в России по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Также сегодня...
Инфляция и резкое замедление российской экономики. То есть тот стагфляционный сценарий, когда экономика стагнирует или находится в депрессии, а цены продолжают неконтролируемо расти, он начал реализовываться, и ни Центральный банк, ни правительство с этим ничего делать не могут.
Действительно ли Владимир Путин озабочен ситуацией в российской экономике? И как об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников? Под Киевом из-за ночной атаки российских дронов погибли не менее 3 человек. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В Броварах погибла супружеская пара. На их частный дом упали обломки дронов, в результате чего дом загорелся. В Фастовском районе обломки дронов попали в 10-этажный дом. Там возник пожар. Погиб 36-летний мужчина. Еще 150 человек были эвакуированы. По данным Воздушных сил украинской армии, в ночь на 24 января Россия выпустила по Украине не менее 58 ударных беспилотников. К утру 25 из них были сбиты над 7 украинскими областями, в том числе над Киевской. Еще 27 дронов были локационно потеряны без последствий. Между тем, по данным российского Министерства обороны, в ночь на 24 января на территории России были сбиты более 120 украинских беспилотников. 6 из них над Московской областью, 1 над Москвой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, дроны были сбиты в Щелково, в Коломне, в Раменском, в Подольске и в Троицком округе Москвы. На фоне атаки приостанавливалась работа 3 московских аэропортов – Внуково, Домодедово и Жуковского. На запасные аэродромы ушли 6 самолетов. Над соседней с Московской и Рязанской областью, по данным Министерства обороны России, были сбиты не менее 20 беспилотников. Российские телеграм-каналы ранее писали со ссылкой на местных жителей о том, что взрывы были слышны рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом. Там начался пожар. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании входит в состав компании «Роснефть». По оценкам украинских военных экспертов, потери убитыми и ранеными направленного в Курскую область России контингента армии Северной Кореи уже составляют не менее 40% личного состава. Важно отметить, что КНДР не ограничивается отправкой в Россию своих военнослужащих. Россия уже давно закупает у Северной Кореи боеприпасы, прежде всего артиллерийские снаряды, а в последние 3 месяца Россия получила от Северной Кореи не менее 200 передвижных систем «Коксан». Системы этого типа часто можно видеть во время военных парадов, проводимых в Пхеньяне. Вот что о боевых характеристиках этих систем и об углублении российско-северокорейского военного сотрудничества говорит главный редактор военно-политического украинского портала Defense Express Олег Катков.
Необходимо сразу исключить несколько аспектов, чтобы избежать недоразумений. В частности, если говорить о системе «Коксан», ее часто воспринимают как крайне дальнобойную артиллерийскую установку. В некоторых источниках встречается информация, что ее дальность стрельбы составляет 60 километров. Однако эта дальность достигается только при использовании активных реактивных снарядов, которые, несмотря на свою высокую дальность, были дефицитными еще в советское время. То есть 60 километров – это не та дистанция, на которую САУ будет стабильно способна стрелять. Важно понимать, что активные реактивные снаряды не обеспечивают высокой точности, а их расход при стрельбе по типичной цели может быть очень большим. Если же рассматривать обычные осколочно-фугасные боеприпасы, то их заявленная дальность составляет до 40 километров. Например, когда американцы захватили образцы коксан в Ираке во время операции «Буря в пустыне», они провели испытания и пришли к выводу, что реальная дальность стрельбы не превышает 37,5 километров. Если сравнивать дальность стрельбы обычными снарядами, то западные системы артиллерии калибра 155 мм вполне могут превосходить коксан. Есть еще один интересный параметр – количество выстрелов, которые может сделать коксан. Согласно западным источникам, она способна стрелять дважды за 5 минут, один выстрел каждые 2,5 минуты. Эти данные, вероятно, были получены американцами во время исследования захваченных образцов. Это может быть связано с тем, что в коксане использована сложная система гашения отдачи, в том числе с двухъярусным лафетом, благодаря чему пушка движется по рельсам внутри лафета и так погашается отдача. Что же касается реальной скорострельности этой САУ, то на 2025 год точной информации об этом нет. Возможно, обновленные данные появятся после того, как система попадет в руки разведывательных подразделений, например, через записи российских или украинских БПЛА. Также важно отметить, что на данный момент Российская Федерация планирует закупку значительного числа коксан до 120 единиц за 3 месяца с возможностью дальнейших поставок в будущем. Это представляет собой масштабное сотрудничество с Северной Кореей, так как боеприпасы для этой системы, в частности 170-миллиметровые снаряды, производятся исключительно в Северной Корее. Хотя Россия может начать производство этих боеприпасов, этот процесс потребует перенастройки производственных мощностей, что не является быстрым и простым.
Тобто це не так просто, як здається.
Это был главный редактор украинского военно-политического портала Defense Express Олег Катков. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». В дайджесте «Время свободы», видимо, уже стоит вводить постоянную рубрику. Заявление Дональда Трампа о необходимости прекратить как можно скорее вооруженный конфликт в Украине и реакция на эти заявления Кремля. Как я уже не раз замечал, в этом обмене заявлениями пока мало конкретики. Часто, особенно это касается Трампа, используются одни и те же формулировки. Многие свои слова, произнесенные ранее, Трамп повторил и вчера – в выступлении по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе и в первом своем большом интервью на посту президента США Трамп дал его телеканалу Fox News. Но были и новые заявления Трампа. Первое о том, что Владимир Зеленский, по его мнению, несет часть ответственности за то, что, будучи президентом Украины, он допустил начало вооруженного конфликта с Россией.
Ему тоже не стоило позволять этому случиться. Он не ангел. Во-первых, он воюет с намного большей страной. Намного большей. Когда он говорит, что они такие смелые и так далее... Тут случилось две вещи. Мы дали им миллиарды долларов, США дали на 200 миллиардов больше, чем Европа.
Далее Трамп сказал, что не винит в войне одного Путина, хотя тот и виноват, что начал войну. По мнению Трампа, Зеленский мог бы пойти на сделку, которая ему предлагалась. Вот еще одна цитата из интервью Трампа. «Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Это ничего бы не стоило. Я бы легко добился этой сделки. Но Зеленский решил, я хочу воевать». Конец цитаты. Каким образом, не будучи президентом США в момент начала полномасштабной войны, Трамп мог легко добиться сделки, он не пояснил, так или иначе, но Трамп закончил свое высказывание по теме Украины в интервью Fox News тем, что конфликт нужно урегулировать. Трамп также заговорил о необходимости возобновления соглашений по контролю над ядерными вооружениями и средствами их доставки. Вот что, комментируя эти слова, сказал сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Хочу вам напомнить в этой связи заявление президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить разоруженческие переговоры, тем более, что существенно подорвана договорно-правовая база в сфере контроля над вооружениями, причем не по вине Российской Федерации. Соединенные Штаты, собственно, завершили свое участие и подорвали фактически существование этой договорно-правовой базы. Поэтому в интересах всего мира и в интересах народов наших стран, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее начать этот переговорный процесс. Но хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что в нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. Нельзя, например, вести переговоры и не принимать во внимание потенциалы Франции, Великобритании. Нынешние реалии диктуют такую необходимость. Поэтому есть о чем говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь, собственно, мы и ранее говорили о такой заинтересованности, поэтому тут мяч на стороне американцев, которые прекратили все контакты, все субстантивные контакты с нашей страной.
Это был пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Но в выступлении Трампа перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, в том, что касается урегулирования конфликта в Украине, новым было то, что Дональд Трамп открыто обратился к Саудовской Аравии и в целом к странам-членам Организации экспортеров нефти с предложением увеличить объемы добычи нефти с тем, чтобы несколько снизить цены на нефть и таким образом ослабить российский бюджет, во многом зависящий от мировых цен на углеводороды. По мнению Трампа, это заставит Владимира Путина пойти на уступки на мирных переговорах и позволит быстрее закончить войну в Украине.
Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цену на нефть. Вы должны снизить ее, что, честно говоря, меня удивляет, что они не сделали этого до выборов. Это не продемонстрировало к ним особой любви, что они этого не сделали. Я был немного удивлен. Если бы цена снизилась, война между Россией и Украиной закончилась бы немедленно. Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась.
Это был фрагмент выступления президента США Дональда Трампа перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Напомню, что Дональд Трамп выступал по видеосвязи. Действительно, сейчас цена барреля нефти находится на вполне комфортном для России уровне приблизительно $80 за баррель. Кроме того, многие экономисты высказывают мнение, что увеличение объемов добычи с целью сбить цены на нефть мало отвечает интересам таких государств, как Саудовская Аравия. При этом Китай стремится перетянуть на свою сторону поставщиков нефти и газа на Ближнем Востоке, в том числе и Саудовскую Аравию, убеждая их в непредсказуемости политики Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Forbes. Что же касается реакции Кремля на заявление Трампа на Всемирном экономическом форуме, то Дмитрий Песков ожидаемо ответил, что действия России против Украины от колебаний цен на нефть якобы не зависят. Вот что Песков сказал сегодня журналистам.
Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть. Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России.
Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный, понимает, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 24 января. Темы этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я уже упоминал вчера, информационное агентство Рейтер написало со ссылкой на источники в российском правительстве, что, несмотря на постоянные заявления президента России о том, что российская экономика испытывает просто небывалый рост, а отдельные проблемы оперативно решаются, Владимира Путина все-таки все больше беспокоят диспропорции в экономике в условиях продолжающейся войны. По словам двух опрошенных агентством Рейтер российских чиновников, среди части российской элиты и распространилось мнение в пользу завершения войны, причем путем переговоров. В этой связи Рейтер пишет, что последние два года российская экономика, движимая экспортом нефти, газа и других полезных ископаемых, уверенно росла даже в условиях западных санкций. Однако уже несколько месяцев внутренняя экономическая активность становится все более напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, установленных для борьбы с инфляцией, которая ускорилось на фоне высоких военных расходов. Что может в действительности беспокоить Путина, если говорить о состоянии российской экономики и к чему ее действительное состояние может привести? Вот как на эти вопросы отвечает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Что вызывает беспокойность, тут он совершенно не делает из этого никакого секрета. Это инфляция и резкое замедление российской экономики. То есть тот стагфляционный сценарий, когда экономика стагнирует или находится в депрессии, а цены продолжают неконтролируемо расти, он начал реализовываться, и ни Центральный банк, ни правительство с этим ничего сделать не могут. Это уже сейчас имеет серьезные последствия. В начале года сразу две аналитических команды, это Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования и Ассоциация российских банков выпустила доклады, в которых, в частности, говорится о том, что реальные пенсии в 2024 году упали. То есть инфляция обогнала индексацию пенсии, и Центр макроэкономического анализа говорит о том, что если ориентироваться на так называемую инфляцию для бедных, которая гораздо ближе к расходам пенсионеров, там нету определенных продуктов питания, вроде тортов или экзотических фруктов и так далее, и сливочного масла, но есть медикаменты, базовый набор продуктов и услуги, коммунальный транспорт. Если ориентироваться на этот пакет, который вырос сильно больше 10% в прошлом году, то реальные потери пенсионеров российских, они упали больше 5%. Что дает основание аналитикам этого центра? Это проправительственный центр, я напомню, в котором Белоусов долгие годы имел довольно большое влияние, который на него ориентируется. Соответственно, это же можно отнести к значительной части российского населения, особенно к так называемым малообеспеченным. То есть все бюджетники, там, библиотекари, учителя, врачи в поликлиниках и так далее, к ним ко всем это относится. Все получатели социальных пособий, которые тоже напрямую зависят от государства, и которым государство эти пособия индексирует по инфляции, которая была заложена в макроэкономический прогноз. Вот с пенсиями что произошло? В этом году, с января, их индексировали на 7,3%. Мало того, что в прошлом году это был разгон цен, так еще компенсировали не без малого 10%, на которые выросла эта инфляция, а на 7 с небольшим. С другой стороны, то, о чем Путин говорил вчера на совещании, и о чем ему говорили бизнесмены на совещании 16 декабря. Это о том, что фактически нынешний уровень ставок является запретительным для предприятий, которые не имеют никаких льготных кредитов. Это тоже серьезный фактор. Скажем так, опережающие индикаторы показывают, что промышленность и настроение в промышленности ушли в минус. Это с большой долей вероятности говорит о том, что промышленное производство, несмотря на все успехи военно-промышленного комплекса, начнет снижаться. И если этого не произойдет, это будет исключительно статистическая и непроверяемая история, когда военно-промышленный комплекс опять покажет рост, отчитаются о росте промышленного производства, но для внутреннего рынка, ни для потребительского, ни для инвестиционного, это не будет никаких положительных последствий иметь, и инфляция продолжит разгонять. Вот. Ну, много есть о чем поговорить, о проблемах в российской экономике, которые беспокоят экономистов, и эти экономисты доводят эту информацию до Путина. Да, вот я думаю, что у Эльвиры Набиуллиной, главы Центрального банка, резко испортилось настроение, когда Минфин отчитался о том, что дефицит бюджета составил 1,7% ВВП или 3,5 триллиона рублей. И я напомню, что по результатам 10 месяцев, то есть на начало ноября, Минфин умудрялся бюджет исполнять с профицитом. При этом бюджетные расходы – это сейчас главный драйвер, никакие не кредиты, а бюджет, именно бюджет. Главный драйвер инфляции в России. Так вот, за декабрь дефицит с 389, если не ошибаюсь, миллиардов рублей на конец ноября вырос до 3,5 триллиона. Да? То есть, несмотря на какие-то там смешные, фантастические цифры по доходам, расходы оказались на 3 с лишним триллиона больше, и это только за один месяц. Да, это понятно, что традиционная тактика Минфина, они все расходы относят на конец года, но это означает, что ни одного шанса на замедление инфляции в начале наступившего 2025 года нет. Дальше правительство вынуждено будет индексировать снова с пенсии социальные выплаты уже в феврале. Это даст дополнительный толчок инфляции и так далее. Да? То есть та инфляционная спираль, которую вроде бы Набиуллина обещала избежать, она вот она так и работает, продолжает раскручиваться. И это не может не беспокоить, когда у вас у значительной части населения реальные доходы падают, причем падают не там на доли процента, а на 5%, это серьезно. Долго скрывать это не получится. Формально все хорошо, понимаете. Вы не можете никак проверить, сколько стоит танк Министерства обороны, да, во сколько он обходится. Поэтому промышленное производство в рублях может расти до бесконечности. Хорошие цифры по ВВП, они тоже могут расти до бесконечности. А то, что людям за картошку приходится отваливать в два раза больше, чем год назад – про это же не часто пишут в газетах, да, и пока Путин не начинает устраивать нахлобучку членам правительства, тоже эта информация не сильно распространяется государственными СМИ. Вот, собственно, таким образом и происходит. Вроде бы все хорошо, ну, а есть отдельные трудности в некоторых областях, да, но Федеральная антимонопольная служба, Генпрокуратура работают и устранят непременно все недостатки. Яйца пропали, ну, хорошо, найдем вам яйца в Турции. Не найдем в Турции, значит, слишком хорошо живете, потому что если раньше хватало, а сейчас не хватает, значит, сами и съели эти яйца. Да? Ну, вот таким образом и действует государственная пропаганда. Еще один пример. Да? Путин приводил данные по бюджетному дефициту, но не привел данные, под какой процент занимает российское правительство, правительство США или Германии. Mm-hmm. Да? А если вы посмотрите разницу в этих процентах, у вас волосы дыбом станут.
Это было мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Суд в Москве заочно арестовал директора Нарвского музея в Эстонии Марию Смаржевских-Смирнову. Об этом вчера сообщило издание «Медиазона». По его данным, заседание суда прошло в середине января. Против Смаржевских-Смирновой возбуждено уголовное дело по статье о распространении так называемых фейков пророссийских военных группы лиц по политическим мотивам. О сути обвинения о том, кто еще входит вот в эту самую группу лиц, неизвестно ничего. Смаржевских-Смирнова находится в базе розыска Российского министерства внутренних дел с лета прошлого года. Мария Смаржевских-Смирнова спокойно отнеслась к известию о своем заочном аресте, признав при этом, что ей придется более осторожно выбирать страны для путешествий.
Это замечательно, что на эту деятельность есть реакция. Значит, мы все делаем совершенно правильно, потому что не реагировать на действия преступного военного режима Путина невозможно. И невозможно не реагировать на ту массированную пропаганду, которая просто наступает с того берега всеми возможными способами. Я думаю, что карту маршрутов своих мне все равно придется пересмотреть, потому что мы знаем, что не только Россия, есть и другие страны, которые сотрудничают с Россией. Наверное, и в Грузию теперь небезопасно тоже ездить. Российское лобби очень сильно там в контексте последних событий. Ну, это все решаемо, это бытовые вопросы.
Это была директор Нарвского музея в Эстонии Мария Смаржевских-Смирнова. Нарвский музей находится в средневековом замке в эстонском городе Нарва на границе с Россией. На его стене был вывешен баннер с испачканным кровью портретом Владимира Путина и с надписью на английском языке «Путин – военный преступник». Баннер хорошо видно в российском Ивангороде на противоположном берегу реки Нарва. Российские пограничники требовали снять этот баннер, но власти Эстонии отказались. Вы слушаете «Время свободы». Российский актер Юра Борисов номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Мужская роль второго плана» за свою роль охранника в фильме лауреате Каннского фестиваля «Анора». Вокруг того, действительно ли этот фильм заслуживал золотой пальмовой ветви, ведется много споров. Оставлю делать выводы критикам и любителям кино. Но факт остается фактом. Юра Борисов был номинирован на практически все престижные в мире кинопремии. Правда, ни одну не получил. Теперь вот первым среди российских актеров номинирован на «Оскар». Многие вспомнили в связи с этим событием его интервью Юрию Дудю, в котором актер говорил о желании работать и в России за ее пределами. Интервью было записано до начала полномасштабной российской агрессии в Украине. Вот его короткий фрагмент.
У меня нет цели двинуться и как бы остаться там. Я бы просто хотел не иметь границ в работе, то есть мочь работать и там, чтобы вот это количество предложений, которые есть, чтобы оно не ограничивалось только нашей страной. Но я абсолютно понимаю, что я никогда не смогу стать наравне с какими-то международными актерами, потому что я русский.
Ты говоришь по-английски?
Говорю, но не так, как это должно быть для того, чтобы играть международную роль. То есть я смогу играть только русских.
Это был фрагмент интервью, которое журналист Юрий Дудь взял у российского актера Юры Борисова. Интервью было записано более 4 лет назад. Его можно найти на портале YouTube. Судя по вчерашнему интервью Юры Борисова американскому телеканалу ABC, Борисов, его жена и 2 дочери счастливы в связи с номинацией на «Оскар», хотя в том, что касается изучения английского языка, судя по всему, актер ушел не слишком далеко. Ну а выбор, продолжать ли карьеру в России или сниматься в фильмах, претендующих на «Пальмовую ветвь», «Золотого медведя», «Золотого льва» или «Оскар», ему, видимо, все-таки сделать когда-то придется. Ну, посмотрим. И последняя тема сегодня.
Папа, есть мале метим, ты шлах мистера лепо.
Метим?
Папа, бэфакэзэ, ты шлах мистера лепо.
Они шолях ахшав, мами, ты регуа, ты регуа. Чарити ала кав, аль тенатки мимени такав, то?
Это запись телефонного разговора, который состоялся 7 октября 2023 года. Девушка, поехавшая на музыкальный фестиваль «Нова», проходивший в Израиле рядом с сектором Газа, звонит отцу и просит вызвать полицию. Он в ответ умоляет дочь притвориться мертвой. Девушку зовут Юваль Рафаэль. Во время обстрела, начатого 7 октября боевиками террористической группировки «Хамас» непосредственно перед вторжением в Израиль, она укрылась в небольшом бомбоубежище, которое боевики все-таки обнаружили и открыли огонь по находившимся там людям. Спасли Юваль Рафаэль тела погибших, под которыми она пряталась. На этой неделе 24-летняя Юваль Рафаэль выиграла конкурс талантов «Восходящая звезда», и это дало ей право представлять Израиль на Евровидении 2025, конкурсе, который пройдет в швейцарском городе Базель в мае этого года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».